А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сохраняем естественный прогиб спины.
19 часов 6 минут со второй попытки. Микрофон Екатерина Родина и программа про фитнес. У нас сегодня прямой эфир. Будем говорить о том, как возвращаться в тренировочный режим, как возвращаться к тому, что питаться нужно как-то получше, чем в праздники. Ну, хотя все относительно, что бывает лучше оливье, я даже не знаю. Давайте не будем об этих вопросах спорить. Я представлю нашего гостя Татьяна Буракевич, тренер, нутрициолог, коуч, эксперт FPA. Тань, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Всем добрый вечер.
Всем добрый вечер, и давайте будем уже, мне кажется, советовать тем, кто слушает нас, настроился, как, с чего начинать, куда возвращаться в зал, если не возвратился. Хотя вот смотрю я различные истории с друзей, знакомых в Инстаграме, социальные сети, и многие уже даже там чуть ли не 1 января, если бы 1 января работали все залы, все бы пошли. Есть такая какая-то тенденция, и я знаю, даже некоторые говорят, кто работает в фитнес-клубах, что в январе гораздо больше людей, чем в декабре. В декабре все готовятся к праздникам и могут пропустить какие-то тренировки, а в январе нет. Твои наблюдения, Тань?
Ну, мои наблюдения таковы, что, да, действительно, за последние 5 лет тенденции поменялись, и если как в декабре, так и практически весь январь был отток, то вот последние, ну да, 5 лет... можно наблюдать, что люди 1 января уже стоят, дергают за ручку и требуют, чтобы им выдали фитнес-услуги. Вот. То есть тренд ЗОЖ, он стал более таким распространенным, да, действительно, есть такое.
Ну, тебе не кажется, что это как искупить грех? Но вот почему 1 января дергают за ручку двери фитнес-клубов? Чтобы отработать.
Отработать оливье. Ну,
да,
скажем...
отработать оливье, торты и все, что возможно, именно с такой формулировкой.
Ну, скажем так, я просто не представляю, как надо есть, чтобы 1 числа уже бежать отрабатывать.
А чтобы вечером еще 1 поесть?
Ну, наверное, да. То, что сначала люди готовятся активно 31 декабря, они начинают худеть где-то уже в начале декабря, готовясь к 31-му.
Да.
Вот, ну, плюс там еще корпоративы, да, к ним надо уже как-то подготовиться. На корпоративах все разминаются, 31-го все как следует напрягаются, и 1-го бегут освобождать место для того, чтобы вечером уже зашла очередная порция салата.
Ну, это такой тренд в веру. То есть, неважно, сколько и как, можно не проверять там. Главное прийти, вот как. Исповедаться, прийти в январе, в начале, вот именно в фитнес-клуб, чтобы душа была спокойна.
Ну, скажем так, я все-таки считаю, что на данный момент режим тренировок, он входит в режим уже непосредственно, в ритм жизни, скажем так. Люди уже привыкают, и, соответственно, фитнес, он уже как... прием пищи, как там умыться с утра. То есть это уже вошло в привычку, это уже необходимость. Поэтому некоторых, я знаю, пугает понимание того, что они не смогут попасть на тренировку там, в течение 1-2 января. Там, или даже начинать с 4-го, потому что их зал не работает. Вот, то есть я все-таки надеюсь, что это уже, скажем, здоровый образ жизни уже прочно входит в наши жизни, и в связи с этим это не только индульгенция, да, искупление оливье и других вкусностей, это уже образ жизни определенный, и это хорошо, это замечательно.
Это замечательно.
Да. А
если все-таки первую неделю, первые 2 недели не дошли до фитнес-клуба, и если есть перерыв несколько недель между тренировками, давай дадим советы тем, кто собирается возвращаться к фитнесу. Главное же не сразу интенсивно и не все вместе.
Ну, конечно, да. Надо понимать, что, точнее, очень реально и адекватно, и честно главное – относиться к этому и понимать, что не нужно сразу прийти и сделать всю годовую норму за день или отработать то, сколько мы активно ели и пили за один день. здесь надо подходить достаточно честно, прислушиваться к себе, не брать сразу слишком интенсивные, слишком силовые, может быть, где-то ограничить себя, вот, начать с разминки обязательно, и так, начать тренировку достаточно плавно, да, с расчетом на то, что до этого наш организм немножко поленился, вот, мы кушали, не всегда то, что нужно кушать, пили то, что, может быть, мы обычно и не пьем.
Но вот. Тяжело, согласись.
Тяжело.
Тяжело, да. И бывает заставить себя пойти, да. И тяжело бывает начать. И когда тело уже дает о себе знать, ну, то есть, что уже отвыкло немного. Ведь там стоит перерыв сделать, если тренироваться постоянно. Все равно чувствуешь этот перерыв, правда?
Ну, скажем так, вот этот период новогодних праздников, да, после Нового года, он, конечно, замечательный, потому что в этот перерыв мы понимаем, что это шанс отдохнуть.
От всё. Чего?
От чего?
От работы?
Ну, от работы, от будних дней, от своего привычного расписания, где нам нужно вставать в определенное время, там, завтракать, идти на работу, вечером там, делать определенные какие-то вещи и ложиться спать. Соответственно, здесь мы понимаем, что, во-первых, мы можем больше времени провести с родными и близкими, сходить в гости, принять гостей, покушать чего-то такого, что мы весь год, может быть, мечтали, то, что вот 31 декабря, все, вот после 12 я это съем. Плюс здесь самый вот замечательный момент, что мы можем запланировать физическую активность в виде каких-то занятий спортом на воздухе. То есть, пожалуйста, можно сходить на каток, можно сходить на лыжах покататься, на санках, на ледянке. Ну, в этом году, к сожалению, наверное...
Нет, но сейчас-то можно как раз, вот эти два дня, вчера и сегодня.
То есть это уже будет, так сказать, небольшое введение в тренировки, да? То, что мы но,
а может вот такая активность заменить полноценную тренировку или нет?
Это не то чтобы заменить, но она не даст вам расслабиться. То есть не даст совсем полностью принять форму дивана, и с которой вам будет сложно уже встать. Да? То есть активность должна быть в любом виде. Вот. И если вы сами за себя знаете, что вам очень сложно потом выйти из этого состояния, то хотя бы такая минимальная физическая активность на свежем воздухе, она послужит таким заделом к тому, чтобы вернуться и продолжить то, над чем вы работали весь год.
Я нашим слушателям напомню, что у нас эфир-то прямой, смс-портал, можно писать смс-ки, сообщения, плюс 7-925-48-948, и в телеграме говорит МСК-бот в одно слово. Вспомним, давайте, рекомендации Всемирной организации здравоохранения там, о физической активности. Все давно посчитали специалисты, но это, конечно, усредненные данные, но говорят взрослым людям в возрасте от 18 до 65 лет. ВОЗ рекомендует больше всего времени уделять аэробным нагрузкам. Количество уделенного времени должно быть 75-300 минут в неделю. Почему бы не выбрать 75 минут аэробных нагрузок в неделю вместо 300, если цель сохранить здоровье и так далее? Ну, тут уже авторы статьи рассуждают. Ну, в общем, 75-300 минут в неделю. Это же посильно.
Конечно, посильно.
Если мы сколько поделить, сколько в день получается?
Ну, даже если взять 75 минут, то есть самый минимум-минимум, то это чуть больше часа, час 15. Да? Если мы поделим это количество на неделю...
Это просто заменить походы до метро, до магазинов,
да.
Пешком ходить.
Пешком, да, дойти до метро, спуститься вниз по лестнице, подняться вверх по лестнице. Замечательно, тем более сейчас вот опять же пошла тенденция к гаджетам, вот, всевозможным, нательным, насильным. Почти у каждого, по-моему, третьего я наблюдаю фитнес-часы, фитнес-браслет. Да. Вот, собственно, можно отслеживать шаги, задаться целью, поставить себе какой-то минимум шагов в день.
Ну, вот ты отслеживаешь свои,
да,
шаги?
Да, у меня есть гаджет.
Сколько?
У меня стоит...
В среднем?
В среднем у меня стоит 12 тысяч.
И если нет, он как-то дает о себе знать, говорит, сегодня
норма не выполнена. Ну, у меня обычно говорит о том, что цель достигнута, вы зашли больше, чем нужно. Ну, прошли больше, чем нужно. Вот. Плюс я также отслеживаю энергозатраты, да, примерные, понятно, что он там... примерно подсчитывая, сколько калорий я потратила. Вот. И уже могу оценивать то количество калорий, которые я съела. Вот. Поэтому это очень удобно, почему нет, этим можно пользоваться и очень эффективно.
Дети и молодые люди в возрасте от 5 до 17 лет должны заниматься ежедневно физической активностью от умеренной до высокой интенсивности в общей сложности не меньше 60 минут. Физическая активность продолжительностью больше 60 минут в день принесет дополнительную пользу для здоровья. Это все вот Всемирная организация здравоохранения. Дальше там люди 18-65 лет, не меньше 150 минут в неделю. Ну, детям, конечно, требуется активности больше, судя по тем выводам, которые мы получаем.
Ну...
До 17 лет.
До 17, конечно. Чем больше активности, растущий организм, надо больше двигаться. Потому что потом что? Начнется институт, работа, все, мы сели. Поэтому надо хотя бы вот в этом возрасте сделать, там, задел, опять же, себе создать, чтобы потом не было уже мучительно больно на праздниках, на отдыхе и, ну, в те моменты, когда можно расслабиться. Когда мы выходим из, точнее, наши тренировки уходят из фокуса нашего внимания. Вот. И тут уже идет борьба мотивов. Либо мы хотим лежать и ничего не делать, либо мы хотим продолжать идти к цели, ну, понятно, там либо изменяться физически, либо двигаться, либо что-то там свое у каждого есть.
Либо форму это сохранять, либо преобразовать.
Да. Либо улучшать ее, либо ну, остановиться на текущей, считать ее идеальной.
Тренировки, понятно, мы плавно входим в тренировочный процесс, все-таки мы в него входим, не бросаем, обязательно возвращаемся к тренировкам.
Эволюции никогда к хорошему не приводили, эволюция – это наше все.
Отлично. А теперь что делать с едой? Вроде бы да, но салаты остались, хочется еще. Есть какие-то лайфхаки, как себя немного ограничить? Потому что все понимаем, без работы, когда работа есть каждый день, ну вот она сейчас будет, какая-то активность повышенная. А когда вроде бы как лежишь, принимаешь гостей и ходишь по гостям, то уже дает о себе знать, расход калорий, он меньше получается обычно, чем то, что мы едим.
Ну, понятно. Поэтому здесь самый вот важный момент – это опять осознанность. Да? Осознанность того, что ты делаешь. Насколько тебе нужен этот салат? Надо это понять. Да, он вкусный, да, он красивый, но ты уже поел его, может быть, надо остановиться и что-то съесть менее такое вредное, да, скажем. Вот, здесь такой момент скользкий. Все как бы понимают это.
Все понимают, все, да, но все знают. Это же легко.
Это
так,
легко,
вот просто
да.
Похудеть или там держать себя в форме, это просто меньше есть или есть, ну, сколько нужно твоему организму.
Да.
Это очень легко, это одно простое правило. Но это так тяжело выполнять.
Да. Это, да, теоретически это просто. Это знают все. Тем более сейчас очень много информации. И все знают практически все, как питаться, что можно, что нельзя, во сколько это делать. Но почему-то на практике это оказывается очень сложно реализовать. Очень сложно. Там единицы выдерживают долго, а большинство, конечно, для них это мучительно больно, вот этот момент. Ограничение себя – это первое. Да, то есть ты понимаешь, что тебе надо себя ограничить. Тебе не надо эта конфета, которую ты так хочешь. Вот. Второй момент – все-таки плохая цель.
Это как?
Ну, как бы ты знаешь, что тебе надо похудеть, но как бы для чего толком-то непонятно. Тебе все хорошо и так.
А, то есть необоснованно себе. То есть я сама не могу себе объяснить, зачем мне нужно похудеть, и зачем мне не есть эту конфету.
Ну, как бы я могу себе обосновать, что я хочу выглядеть на 15 килограмм там.
Но не мотивирует, да?
Но не сильно мотивирует, потому что как бы окружение не поддерживает. Потому что все говорят, ну, ты так красивая, съешь вон салатика, все, и все. И хватит.
Завтра начнешь.
Завтра начнешь. Да, с понедельника, да, как у нас все. Худеем с понедельника. То есть нет поддержки окружения, ты, собственно, понимаешь, что вот те обстоятельства, в которых ты находишься, они не требуют от тебя вот этих жертв. Тебя все любят, тебе все хорошо, и ты понимаешь, что вот эти минус 5 килограмм, они как бы ничего не поменяют.
Хотелось бы, но не все.
Ну, хотелось бы, но не настолько, не критично. То есть вот такое тоже подводят частенько. Вот, поэтому целеполагание, оно, конечно... очень значимо в этом моменте.
Как лучше тогда делать? Прописывать эту цель? И как ее утверждать в себе?
Ну, желательно, да, взять вот прям бумажку и написать на ней.
Обязательно срок?
Сроки, да. Если цель не оформлена сроками, она бессрочная, ее можно откладывать там, до победы, скажем так. То есть, поэтому обязательно. Цель должна быть конкретной, цель должна быть измеримой, да, то есть... в килограммах, в сантиметрах, в объемах, там, вот. И цель должна быть реальной. То есть это должно быть действительно реально и в какие-то сроки. И самое важное, значимый. То есть вот она действительно для меня значима, потому что я знаю, что после того, как я это сделаю, произойдут события, которые будут мне очень и очень приятными.
Угу.
Вот. То есть можно представить себе в новом платье, в каком-то...
Заранее купить на размер меньше, я поняла.
Шикарно. Но, кстати, вот покупка платья на размер меньше тоже
не работает.
Ну, потому что это, опять же, там, допустим, если срок не прописан, то оно может лежать в шкафу, и вот достают,
на него например, смотрят. Старые вещи, да, которые я, возможно, надену когда-нибудь, когда снова похудею, и вот они так могут бесконечно долго лежать.
Да, то есть иногда и такое бывает, что человек покупает и на размер меньше, и достает свои старые вещи, но ему комфортно. Вот на данный момент ему комфортно. И вот это вот понимание того, что надо как-то похудеть, ну, надо выйти тут из зоны комфорта.
Дань, а вопрос на засыпку. Про похудеть понятно, но должно быть у человека желание внутреннее. Если человек не хочет худеть, ну, то есть его устраивает, допустим, то, как он выглядит, то как объяснить ему и как он должен сам прийти к необходимости заниматься фитнесом?
Ну, также надо понимать, что фитнес – это не только формы, это еще и здоровье, которое подразумевает здоровье организма.
Но мне нужны доказательства. Вот можно человеку сказать, да, он скажет, да, да, хорошо, там, я не знаю, что-то вредно, что-то полезно. Понятно, что солнце мы любим, там улыбаемся, когда дождь не очень хорошо, пасмурно, нам грустно. Это такие прописные истины. Но когда мне скажут, что я буду здоровее, но мне для этого нужно пойти целый час трудиться, перешагивать через себя, я как-то задумаюсь. Да?
Да.
Вот как объяснить, донести до человека пользу физической активности?
Наверное, опять же, нужно оперировать какими-то не образами такими мифическими или фантастическими, а просто взять и померить его талию и отношение к бедрам, да, и посмотреть, насколько вот этот коэффициент соответствует норме. Или там, грубо посчитать, вот индекс массы тела.
А то есть мы идем от того момента доказать человеку, что в нем что-то не так?
Нет, зачем? Почему? Со всеми все хорошо, просто нужно... Вы же ходите на диспансеризацию, с какой целью?
Когда предлагают, мне кажется, нет?
Ну, или... раньше вот диспансеризация в некоторых организациях была обязательной.
Угу.
Вот, ты шел на нее, и после нее тебе выдавали там здоров, или какие-то у тебя есть меры, возможно, ну, точнее, есть обстоятельства, которые требуют все-таки профилактики, чтобы это
или риски для здоровья.
Риски,
возможно.
Да. То есть это выявление рисков, это профилактика. То есть это не то, что ты плохой, ты негодный, ты испортился, да. Это говорит о том, что вот здесь вот можно задуматься, и есть риски определенные. И чтобы это не усугублять ситуацию, лучше профилактику провести вот на данный момент, чтобы потом выйти, да, на более высокий уровень жизни. Потому что все же хотят жить здорово, чтобы никого не мучило, не болело. Вот. И это просто профилактика. Это как вот машине делают ТО. Да? То есть либо она ломается, либо ее там, раз, я не знаю, у меня машины нету, но я просто слышала, что так делают.
Так происходит наверняка.
Да. Что через какое-то определенное время, через какие-то, через пробег, да, по-моему.
Да, сколько километров.
Сколько километров она пробежала. Дальше ее осматривают и, да, тоже делают, вот, надо поменять колодки, потому что они стерлись, иначе у вас там что-то случится. Надо поменять то-то, то-то, вот, либо, это то же самое, это профилактика.
Профилактика, и тогда мы возвращаемся к разговору о том, что фитнес может быть лекарством, ну, и тогда есть тенденция, по крайней мере, ну, пока в России мы ее не замечаем, но говорят, что в других странах она наблюдается, даже вот презентер был из Британии, приезжал, у нас было интервью, Стив Тенси, он говорил, что хочет в Британии конкретно, вот сейчас работает над инициативой, очень завязаться вот именно с врачами, с докторами, с больницами, чтобы они не только лекарства выписывали, но и рекомендовали. То есть от врачей, от себя рекомендовали нормы физической нагрузки, направляли на определенные занятия. То есть его работа, его цель состоит в том, чтобы прописать какой-то определенный вид занятий, там аэробная нагрузка, силовая, что лечит, от чего помогает избавиться, от каких рисков. И все это отдать в медицину и сотрудничать тесно, чтобы сотрудничали медицина и фитнес. Ну, это мы говорим о Британии. Есть такой человек, который вот хочет такое нормализовать. Это, мне кажется, вот как раз если говорить о фитнес-трендах, да, exercise is medicine, это упражнение как лекарство, на 6-м месте, если верить ежегодному обзору Американского колледжа спортивной медицины.
Ну, скажем так, я тоже читала и натыкалась на такие моменты, что в Европе начинают приходить к выводу, что профилактика, она лучше, чем оплачиваемый больничный. То есть если в течение там, рабочего дня заставлять персонал там, делать банальную гимнастику, объяснять им правила питания, то это профилактические меры, и люди меньше болеют. Меньше болеют, меньше там, что-то у них происходит, и, соответственно, они экономят на страховке, экономят на... Ну, у них страховка у нас больничная.
Да, но в этом заинтересован работодатель, да. И он должен это понимать.
Да.
Но у нас, мне кажется, это мало распространено в России.
Ну, у нас это, скажем так, в России это вообще не распространено. Первые наметки есть в Москве. То есть есть, ну, они организации, но они, собственно, иностранные, где уже они задумываются о том, чтобы вот, скажем, вводить вот такие профилактические меры для того, чтобы меньше оплачивать больничные.
Ну, а корпоративный фитнес тоже существует в таких целях?
Да, и корпоративный фитнес тоже существует для того, чтобы заставить человека, ну,
двигаться,
грубо говоря, да. Движение – это жизнь, вот. Это, то есть, они провели тоже какие-то маркетинговые исследования, поняли, что оплата больничного листа намного дороже выходит, чем оплата корпоративного фитнеса.
Вот. А значит, да, но не все, к сожалению, ну, к этому. И да. У нас даже нет данных, поскольку у нас основной-то и статистики нет,
да.
Что как. И даже по вовлеченности людей и граждан России в фитнес тоже есть РБК, который тоже не очень понятный, и все такое расплывчатое, что такое фитнес, и что считать фитнесом, и как считать вовлеченность, тоже не очень понятно. Но нам же обещают закон, ну, как бы закон уже принят. Вот одно из выгоды называют как раз, что появится официальная статистика.
Да.
Поскольку фитнес-клуб будут обязаны данные свои вот в какой-то одной точке собирать, и мы, наконец, получим данные, сколько у нас занимаются, сколько хотят заниматься.
Ну да, что-то будет уже оцифровано, скажем
так.
Сейчас можно только где-то что-то услышал, где-то что-то прочитал, вот. А полной статистики мы только можем знать, сколько процент тренирующихся или занимающихся. Но, опять же, это, наверное, это опросы больше.
Больше опросы, и если говорить о покупке клубных карт, то все равно человек может не ходить, болеть. Ну, это все может мало отслеживаться.
Да, то есть...
Тем более онлайн-фитнес никто не отменял, и там уже не очень понятно, с какой периодичностью, как качественно он занимается, этот человек.
Ну, еще мало того, что не только онлайн, но у нас же распространена категория ЗОЖ, людей, которые ведут здоровый образ жизни, но больше связывают как прогулки. Вот скандинавская ходьба в последнее время очень тоже очень широко стала распространенной.
Парку я часто очень вижу, да.
Да.
Ходят с палками. Наш слушатель спрашивает, есть, говорит, Москва корпоративный фитнес? Нет. Ну, у нас, ну, есть вот программа. Слушайте, это тоже своего рода корпоративный фитнес. И вот у нас есть, и, Тань, не хочу тебя предупредить, те люди, которые не понимают, ну, вот что такое фитнес, зачем вообще им заниматься. Вот 008, например, пишет, что на фитнес ходят девочки, чтобы познакомиться. Вот, потому что там никаких целей больше не преследуют. И сейчас нужно все эти вечеринки переименовать в клубы. Ну, в общем, фитнес-клубы — это практически как ночные клубы, пишет нам 008.
Ну...
Сталкивалась с такой точкой зрения?
Ну, если честно, в первый раз.
Серьезно?
Да, серьезно, что фитнес-клубы надо переименовать в ночные клубы. Это слишком... Такой ответ для меня. Первый раз я такой, да, слышу, если честно.
Это вот люди немного далекие от фитнеса, так говорят. Про ЗОЖ, кстати. Мы про ЗОЖ поговорим с тобой. Мы через 5 минут. У нас впереди короткий новостной выпуск. Ну, как короткие 3 минуты. Потом реклама и продолжим. Поговорим о ЗОЖ. Сколько ЗОЖников в России? Какой регион самый ЗОЖистый, если можно так сказать? Ну, и от этого будем отталкиваться. Татьяна Буракевич, фитнес-тренер, коуч, нутрициолог, эксперт FPA. У нас здесь в гостях. Продолжим разговор через 5 минут.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
сохраняем естественный прогиб в спине.
Ну вот, наверное, самое сложное мотивировать, потому что мы знаем, как надо, но всегда, не всегда делаем, как надо. Татьяна Баракевич у нас в гостях, знает все о фитнесе, и фитнес-тренер, и нутрициолог, и коуч, преподаватель-эксперт FPA. Тань, напомним нашим слушателям, во-первых, про тренды в сфере фитнеса уже не раз обсуждали, но, может быть, не все запомнили. Есть такой американский колледж спортивной медицины. Он каждый год отбирает, анализирует, что популярно в сфере фитнеса. Вообще разное и оборудование считает, и какие-то тенденции, и тренировки, и все-все-все. На первом месте это носимые технологии. Тренд удерживает лидирующие позиции с 16 года аж. Опустился на третье место только в 18 году. Это GPS-трекеры, фитнес-браслеты, в общем, игрушки, с которыми нам приятно как-то время проводить, да? Второе – высокоинтенсивные интервальные тренировки, ВИИТ. В проводимых до 2014 года не удавалось пробиться в двадцатку лидеров. То есть до 2014 года ВИИТ не так был популярен. Сейчас с 2014 года его популярность растет так, что в 2020 году оказывается на втором месте. Есть тому причины? Вот как ты видишь?
Ну, наверное, опять же связано с тем, что все хотят быстро быть функциональными и быстрыми. То есть тенденции меняются, да. Все уходят от таких силовых тренировок. И сейчас в тренде такая легкость, подвижность, гибкость, это, собственно, наверное, отзывается и реальности. Потому что сейчас более выживают те, кто более быстрый, гибкий, подвижный, функциональный.
Как в дикой природе.
Ну, что делать? Мы до сих пор остались, хотя у нас вокруг нас дома и всякие
каменные
джунгли, но, тем не менее, мы остаемся людьми, которые что-то там постоянно делают, куда-то стремятся, да, двигаются. Вот. Видимо, с этим может быть связано первый момент. Второй момент, опять же, гаджеты. Да, очень удобно в ВИИТе использовать гаджеты. То есть использовать пульсометр, использовать планшет, то есть выводить все на экран, смотреть, вот в какой-то зоне работаешь, зеленый.
А если результат, это очень подкупает, когда ты сразу видишь, что происходит в твоем
потом
организме.
Потом здесь, понимаешь, еще можно соревноваться в реальном времени. То есть вот два человека, на них пульсометры, там стоит тренер, у него планшет, он это все видит, он дает комментарии. Там, ты в красной зоне, ты в синей зоне, ну, по пульсу, понятно. Вот, и идет такая некая такой, может быть, где-то соревновательный момент. Вот, ну и плюс ВИИ, да, он, скажем, больше способен, ну, во время занятий люди тратят больше калорий, чем нежели при силовых каких-то упражнениях с использованием тренажеров. Вот, ну там как бы направленность тренировок немножко другая. Ну и плюс вот это вот развитие кроссфита, наверное, тоже подталкивает ВИИ. То есть вот именно тенденция к такой вот быстроте, функциональности, гибкости. Вот эти гонки героев тоже подталкивают, когда ты должен вот обладать этими умениями.
Вот там сейчас скоро начнется сезон,
да.
И снова мы посмотрим. Реально такие мероприятия очень популярны.
Да, вот
да, и они привлекают людей разного возраста. И люди, да, вот казалось бы, все есть, не нужно охотиться и бегать за едой. Но человеку хочется вот что-то такое сделать, как-то преодолеть себя, попрыгать из лужи через забор и так далее, грубо говоря.
Ну да, тут все засиделись, скажем так, поэтому
в офисах.
Тем не менее, все равно вот этот азарт, он остается. Быть сильнее, лучше, как-то преодолеть себя, в конце концов. Поэтому каждый год, ну, сейчас вот тоже вот эта гонка героев получила тоже большой такой прорыв. До этого никто вообще не знал, что такого не было у нас. Вот. У Рибака тоже «Стань человеком» есть, где ты можешь показать результат, где тебе на финише выдадут
медаль.
Вот. Потом вот эти же наши марафоны проходят теперь, полумарафоны, марафоны. То есть каждый желающий может пробежать, зарегистрироваться и пробежать полумарафон. Ну, понятно, что марафон все-таки это достаточно серьезный замах, но там те же 10 километров, это достаточно доступно. Вот. И ты бежишь, вокруг тебя бегут люди. Ты в сообществе, которое тебя поддерживает.
Это немаловажно.
Это немаловажно. Ты на одной волне, тебе хочется это делать. То есть, когда ты ощущаешь поддержку, ты ощущаешь, что коллектив тоже это делает, ты это делаешь с удовольствием. Вот. И когда ты добегаешь, пробегаешь эти 10 километров, и в процессе тебя поддерживают, там стоит группа поддержки, все хлопают, кричат тебе там, ты понимаешь, что...
И ты получаешь эмоциональное удовлетворение, а эмоции наши все.
Да, хочется как ты раз вот... получаешь те эмоции, которых тебе не хватало.
В жизни.
Да. Ты кайфуешь, добегаешься, еще медаль дают.
И каждый раз разную. Каждый год можно принимать участие. Да, это понятно. Как сюрприз, как вот дети ведутся на какие-то подарки. Да, это приятно даже взрослым. Я напомню, что у нас смс-портал работает. +7 925 48 948. Вижу, да, не прочитал. Если округлости не свисают, кости не выпирают. Все нормалек, 627-й пишет. Ну, ладно, хорошо. В Телеграме говорит Маскобот в одно слово. И собака про фитнес-радио аккаунт в Инстаграме. Там можно сторис наблюдать онлайн, потому что она говорит Москва.ру, там прямой эфир тоже есть, но большая картинка, вся студия видна, а вот в сторис в Инстаграме можно уже портретно посмотреть, кто в гостях и что. Татьяна Буракевич, напомню, у нас здесь. Тань, давай тогда до конца дойдем, ну не до конца, всего 20 там тенденций, мы 6 первые проговорим просто. Третья — групповые тренировки, это, наверное, тенденция к сообществу, о чем ты говорила.
Ну да, опять же, сообщество, плюс здесь можно скрыться. Здесь можно встать сзади и не привлекать себе внимания. Иногда такое тоже бывает, что человек ходит, потому что есть такое мнение, что когда ты заходишь в зал, все начинают смотреть только на тебя. То, как ты тренируешься.
Это кажется,
да. Это кажется, понятно, что все занимаются своим делом, и каждый думает, что кто-то, все на него смотрят. Вот, поэтому многие боятся заходить в зал, стесняясь себя. И им проще сходить на групповые программы, где, во-первых, там женский коллектив в основном, вот, все как бы союзницы по этому делу, и встать, соответственно, так, чтобы меньше привлекать к себе внимание.
Вопрос следующий. Я знаю, что пошла тенденция, когда не в групповых тренировках не тренер ведет, не инструктор, а просто включают видеозапись на экране. И я была удивлена, но, ты знаешь, есть люди, которые приходят на эти тренировки, а причина, когда их спрашивают, они говорят, что мы стесняемся даже вот человека, который ведет, то есть когда инструктор смотрит на него. А тут инструктор виртуален. Это просто как включить дома видео. Да, как включить телевизор, но при этом прийти в фитнес-клуб. Есть и такая категория людей.
Да, есть. Потому что, опять же, дома сложно заняться чем-то, кроме готовки и лежания на диване иногда бывает. А здесь ты идешь в то место, которое способствует занятию. Хочешь ты этого, не хочешь, ты что-то начинаешь делать. Вот. Дальше стоит преодолеть стеснение и понимать, что не все взгляды на тебе. Вот. Но до сих пор люди стесняются, не хотят этого и стараются любыми способами уйти от внимательного взгляда тренера. И вот, видимо, в связи с этим такой
нас
момент.
Слушает, смотрит Дмитрий Калашников и привет передает тебе, Тань. Вот. Продолжаем мы. Еще персональные тренировки опустились на 5-е место. Были они раньше чуть выше. В 19-м году на 8-м месте, правда, сейчас поднялись немного. 17-й год, 9-я строчка. 10 ведущих трендов всегда занимает персональные тренировки, попадают в эту десятку, но все равно не первое место абсолютно. Почему, как думаешь?
Почему персональные тренировки не уходят на первое место?
Да, почему не выходят на первое?
Ну, потому что...
Дорогое удовольствие?
Ну, не то, что дорогое, а, скажем так, у народа, ну, может быть, я не буду брать все страны, да, я буду про Россию, да, поскольку я лучше здесь ориентируюсь. Ценности персонального тренера очень маленькая. То есть многие не понимают, зачем он нужен. У нас русский человек привык справляться со всеми трудностями самостоятельно. Поэтому все считают, зачем мне тренер? Я пойду в зал, посмотрю YouTube, посмотрю на соседа, схожу на групповые программы, в конце концов. Зачем мне тратить деньги на человека, который будет считать до 10?
Тем более есть тренажер, да. Я посмотрю, как он работает.
Есть тренажер, на нем написано, бумажка прилеплена, я подойду, почитаю, сделаю. Ну, вот. Поэтому ценность у нас маленькая. Вот, она не, так скажем... Иногда и тренеры ее немного принижают, позволяя человеку делать такие вещи, которые не стоит делать. Вот, поэтому в связи с этим я думаю,
что... То есть не все тренеры даже понимают свою ценность.
Да.
А, и уж тем более не могут донести свою ценность до потенциального клиента.
Да. Поэтому вот эта вот позиция, она плавающая. Поскольку, когда ты покупаешь умные часы, ты понимаешь, вот, все, они мне все расскажут, все покажут. Вот это вещь. Да? А здесь ты понимаешь, что нужен, не нужен, сам справлюсь. Вон же сосед ходит нормально, ничего не убился, все хорошо.
Но тем не менее, все равно люди приходят к тому, что нужен персональный тренер. Они потом понимают, что есть техника, есть такие вещи, есть с которыми техника. Не может справиться. Есть какое-то планирование.
Да, есть очень много нюансов.
От которых зависит результат.
Да, очень много нюансов, и если ты не понимаешь, не разбираешься, у тебя нет вот этих основ, особенно знания анатомии, физиологии, биомеханики и техники, как она действительно должна быть. И плюс тренер – это тот мотиватор, который заставит тебя, если ты не можешь сам себя заставить, то вот специально обученный человек, который тебя научит и поможет тебе найти ту мотивацию, которая заставит тебя вот встать 1 января с дивана и пойти тренироваться в клуб. Поэтому на самом деле тренер – это тот элемент необходимый. На начальном этапе просто необходимый каждому. Да, допустим, даже я вот считаю, что в клубах без тренера вообще никого допускать нельзя.
Ну, как же, месяц. Все равно есть какая-то вводная инструкция. Это же, как правило, бывает, если покупаешь клубную фитнес-карту.
Да.
Но я знаю, что некоторые все равно стесняются подойти и сказать, что я не знаю пользоваться чем-то. Да, просто идут и смотрят на соседа, что называется.
Да.
И тем не менее, если мы обращаемся вот к обзору Американского колледжа спортивной медицины, там как персональные тренировки описано следующим образом, что профессия персонального тренера становится более доступной в спортивно-оздоровительных центрах, домах и офисах. Ну, то есть, если говорить о мировой тенденции, тренеры, эта профессия становится распространеннее, и эта услуга доступнее для большего процента населения.
Да.
У нас в России, как думаешь, так же? Есть такая тенденция?
Я думаю, что у нас в России все имеет способность распространяться, размножаться, и хорошая идея, она тут же получает массу копипастов, да, грубо говоря. То, что... Поэтому, но, с другой стороны, информативность населения тоже растет. Вот. И поэтому, соответственно, одно подтягивает за собой другое. То, что это широко распространяется, то обе стороны начинают подтягивать свои знания. Вот, поэтому сложнее становится нести чушь, потому что она становится более явной. То есть одна сторона совершенствует другую сторону. Вот.
Эх, все наверное... было бы так просто, но все равно есть люди, мне кажется, которые могут поверить на каждого, как это, распространителя чуши, все равно найдутся люди, которые в нее поверят. Хочется, конечно, чтобы было по-другому. Но давай пройдемся дальше.
Да.
И если говорить о первых шести позициях, то мы еще не поговорили о чем? О тренировках со свободными весами. А в 2020 году были, ну вот, на четвертой позиции, дебютируют, кстати. В предыдущих опросах тренд назывался силовой тренинг, но в этом году определен как слишком общий термин и конкретизировали его до тренировки со свободными весами. Конкретика произошла, поэтому дебют в 2020 году. Свободный вес.
Свободный вес. Это замечательно.
Популярность.
Популярность.
Почему? Знаете, почему замечательно?
Потому что это сложно, это интересно и сложно работать со свободным весом.
Это снова вызов?
Это вызов, потому что работать в тренажере намного проще, чем работать со свободным весом. Вот, поэтому это всегда как бы, если ты умеешь работать со штангой и гантелями, это плюс тебе. То есть ты развиваешь те качества, как координированность, как баланс. Вот, там больше работает мышц-стабилизатор. То есть здесь, опять же, идет привязка к функциональности, да, как это слово.
И можно я добавлю осознанности, потому
осознанность.
Что на тренажере можно также залипать в телефон.
Да.
Со свободными весами попробуй залипни.
Да,
сразу упадешь.
Ничего хорошего не случится, если ты залипнешь в телефон.
И, Тань, про ЗОЖ мы обещали поговорить, и вот такая свежая информация. Начало января этого года, уже 20-го, Росстат посчитал, сколько где ЗОЖников проживает в России. Правда, ты уже знаешь?
Да, правильный ответ я знаю. Ты мне уже сказала.
Ингушетия, почти половина жителей ЗОЖ. На втором месте Крым, внимание. Там 30% тех, кто придерживается здорового образа жизни. В тройку лидеров вошла Адыгея. Я люблю адыгейский сыр очень.
Да.
Может быть, это
замечательно.
У Москвы показатель составил чуть меньше 9%, и у Петербурга меньше 7%. Как считали, говорят, Росстат опрашивали по поводу того, курят, пьют ли, сколько спят, занимаются ли физической активностью. А в целом, вот это критерии здорового образа жизни. Но вообще тебя удивляют такие результаты, если по России смотреть?
Ну, скажем, если порассуждать, то нет, потому что Москва и Питер – это как бы города достаточно очень быстрые для жизни, ритм жизни очень быстрый, напряженный, поэтому некоторые просто без таких вредных привычек не представляют, как можно расслабиться. Вот.
Большие города, смотри, за рубежом выходят в лидеры по уровню здоровья их жителей. А у нас, наоборот, почему-то тенденция?
Тенденция, поскольку мы...
В маленьких городах здоровее люди живут.
Ну в России, больше, да?
Да-да-да, а за рубежом наоборот.
Ну, потому что в России получается, что, ну, опять же, за счет территории все это выходит. Потому что Европа, она маленькая. Там ту же Германию можно вообще проехать, там, не заметив. Вот, и поэтому они как бы все... Как Москва и Московская область, получается. У них все одинаково. У нас отъедете за Московскую область, там уже совсем другая жизнь начинается. То есть у нас огромная территория, и за счет этой огромной территории у нас всегда вот такие вот противоречивые данные.
А еще парадокс. Смотри, Москва среди российских городов лидирует по росту количества магазинов здорового питания и продуктов от фермеров. Нам говорят, посмотрите. И тем не менее... Почему-то, ну вот опрошенные в данном случае газеты «Коммерсант-эксперты» говорят, что это парадокс, потому что в Москве много здоровой еды, а здоровых людей меньше, чем, например, вне Москвы, грубо говоря. Но, с другой стороны, это заставляет задуматься о том, что мы называем здоровой едой.
Да, что такое здоровая еда.
Не просто ли это обертка.
Что она должна содержать. Себе, да? Можем ли мы назвать этот продукт здоровым?
Если на нем написано, что это здоровое.
Да, что если на нем написано, что он без ГМО, без сои, без глютена, без сахара, соли и чего-то там еще. Да? Насколько он действительно может считаться таким полноценным.
И еще, оказывается, отдел с товарами для ЗОЖ есть в каждом крупном магазине, сети, потому что это утвердившийся тренд, и люди, кто считает себя теми, кто придерживается здорового образа жизни, готовы платить за такие продукты больше. И на этом маркетологи играют.
Ну, всегда есть определенная категория людей, которая поддерживается каких-то принципов. Да, вот есть люди, которые придерживаются принципа питания, там, чтобы все было экологично чистым. Вот. Есть люди, которые придерживаются питания, что там должно, не должно быть вот таких-то компонентов. То есть всегда есть ниша, которую всегда можно занять. Чем занялись тоже продуктовые магазины? Они эту нишу осваивают. И, соответственно, чем больше магазин, ну, может себе там позволить... Вот эту вот нишу сделать.
А мне кажется, парадокс в том, что если даже отдела нет в магазине со здоровым питанием, там можно купить продукты и совершенно очень вкусно, и здорово, и здорово поесть.
Да, можно...
Даже если там нет, не написано, что это здоровые продукты, и абсолютно там полезное что-то.
Конечно,
такое.
Всегда можно в любом магазине, да, господи, где угодно найти продукт, который можно как-то либо там из него какие-то ингредиенты вытащить и сделать более здоровым, либо, ну, он действительно здоровый, просто на нем это не написано.
Овощи, фрукты, пожалуйста,
да,
можно пойти,
пожалуйста,
приготовить самим, и почему это?
Мясо, пожалуйста, вот готово, вот лежит кусок мяса, курица, там, все что угодно. То есть все ингредиенты можно купить и самим приготовить здоровую, полезную еду.
Еще смотри, тенденция, как правило, здорового образа жизни придерживаются люди, которые в среднем чуть больше зарабатывают. Согласны или нет?
Ну, скажем так, может быть, это осознанность, опять же, что когда человек не думает постоянно о том, чтобы как-то свой уровень жизни поднять до такого, он может уже... задуматься о каких-то привилегиях и бонусах в виде здоровья, потому что здоровье – это, ну, дорогое удовольствие иногда бывает. И когда у тебя есть возможность и подумать об этом, и реализовать это. Вот. К сожалению, у нас пока так.
Здоровый образ жизни – что это? Вот, например, нас слушают сейчас люди, а они не знают. Вот я даже не знаю, я веду здоровый образ жизни или нет. Как для тебя, что это?
Ну, здоровый образ жизни – это то, что ты живешь и работаешь в социуме. То есть ты не оторван от социума, ты в нем.
Уже нормально.
Уже хорошо, да? Да. Уже здорово.
Уже здорово. Уже здоровый образ жизни.
То есть здоровье даже вот по ВОЗу – это не только то, что ты, органы твои здоровые, да, по медицине.
Не только физическое, да?
Не только физическое, но и психоэмоциональное здоровье. То, что ты можешь самостоятельно обслуживать себя, что ты социализирован и адаптирован в обществе. То есть ты можешь сходить, подняться, там, если нужно, дойти до чего-то, да, выполнить какую-то работу. Вот, собственно, вот что такое здоровье.
Ну, до магазина могу спокойно идти, с продуктами бегу домой, чем не фитнес, пишет 627-й.
Вот, дальше, после того, как вы понимаете, что вы здоровы, да, дальше можно сказать дальше о развитии каких-то качеств. В плане гибкости, в плане силы, потому что...
Физических или вообще не гибкости?
Ну, кстати, вот очень часто физические качества жизни помогают. Потому что человек сильный, человек, привыкший работать, преодолевать себя, он в жизни более устойчив. Он больше адаптирован к стрессу. Поскольку стресс – это достаточно унифицированная реакция, да, то есть мы получаем стресс от всего. И если мы привыкли этот стресс преодолевать, мы более стрессоустойчивы в жизни. Вот. И то же самое с гибкостью. Если мы работаем с гибкостью, в жизни мы тоже можем проявлять большую гибкость. То есть мы можем переносить эти физические качества.
И интересно, как физические, да, превращаются в эмоциональные, в черту характера.
Когда да, уже... а потом это, да, это удовольствие. Вы пошли, позанимались, вы вышли, вы довольны, вы сходили, да, даже если вы просто заставили себя прийти в зал, походить на дорожке, вы уже получили эмоциональное удовлетворение от того, что вы себя преодолели. Вот. Плюс, понимаете, фитнес – это также общество, сообщество людей, объединенных целью какой-то. Там, в этом сообществе, проще достигать вот этих моментов, да, реализовывать.
Из-за поддержки взаимной.
Да, из-за поддержки. Друг то есть там можно и пообщаться, и поддержку получить, вот, и какие-то советы тоже. Поэтому это все помогает нам получать удовольствие от жизни, адаптироваться к жизни, быть сильнее, быстрее, да, пойти на гонку героев, поучаствовать, в конце концов.
Но пока хочется. На улице снег, мы всех призываем да. заниматься физической активностью на улице. Правда, завтра уже понедельник, но можно вечером после работы. Если погода позволит, mm-hmm. то можно покататься и с горки, и на коньках, и на лыжах. Ты чем увлекаешься?
Вот, зимой я и на коньках люблю сходить, вот, и покататься с горки, либо на санках, либо на сноуборде, то есть я вообще только за то, чтобы больше времени проводить на улице.
И перед тем, как уже закругляться, и я обязательно спрошу, какие советы mm-hmm. нужно дать тем, кто нас слушает, еще напомню, что замминистра здравоохранения Олег Сологай на своей странице в Фейсбуке еще в конце прошлого года заявил, что каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности, в связи с чем гражданам России не следует забывать о ежедневных умеренных или интенсивных нагрузках. Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности, подчеркнул заместитель министра. Говорит, что регулярная физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых раковых заболеваний, депрессии и улучшить общее самочувствие. Что еще можно добавить к словам министра?
Ну, тут не убавишь, не прибавишь. Все так, я поддерживаю.
Кларинет нам пишет, что гантели наши все, правда, неохота надрываться, надо опять начать заниматься. Я очень рада, если хотя бы один человек вот не занимался и после этого эфира начнет заниматься. Поверьте, то, о чем говорит Таня, это на самом деле существует. И буквально полминуты до конца. Несколько советов от тебя, как, возможно, от коуча.
Ну, скажем так, найдите мотивацию. Она есть у каждого. Она всегда идет изнутри. Найдите ее. Поймите, что быть здоровым – это ваша ответственность. Это только вы ответственны за то, чтобы этим заниматься. Поэтому мой совет – это найти ее и реализовать.
Все ушли в поиски.
Можно начинать уже прямо сейчас.
Где-то внутри самокопанием заниматься. Спасибо большое, Татьяна Баракевич, фитнес-тренер, коуч, нутрициолог, человек, который знает все о фитнесе. Спасибо, это была программа про фитнес. Начните новую жизнь с понедельника. Желаем всем фитнеса и побольше. Далее информационный выпуск. Это радиостанция «Говорит Москва». Всем пока.